Радиоклуб на Карповке. О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга с Кириллом Смирновым.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Снова на календаре суббота, значит, вновь в эфире радиоклуб на Карповке. Совместный проект «Радио России» и газеты «Петербургский дневник». По всей стране и в нашем регионе, конечно, тоже в Петербурге, Ленинградской области, завершились выборы. Признаны состоявшимися. Так вчера, буквально вот накануне, заявила председатель Центра избиркома России Алла Памфилова. Единый день голосования в 2021 году впервые проходил в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. И в общей сложности состоялось более 4000 избирательных кампаний и референдумов, включая выборы депутатов Государственной Думы. Кроме того, в ходе прямых выборов были избраны главы 9 субъектов Федерации и депутаты 39 региональных парламентов, в их числе как раз и региональные парламенты Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По итогам выборов в петербургский парламент по партийным спискам победу одержала «Единая Россия» с результатом более 33% голосов, и это 11 мандатов. Второе место – 5 мандатов у КПРФ, собравший 17, почти 17,5% голосов. Третье место и 3 мандата у «Справедливой России», четвертое и 2 кресла в новом созыве ЗАГСа у новых людей, заручившихся поддержкой 10%. Пятое и 6 место также с 2 мандатами у «Яблока» и ЛДПР. По партийным спискам в ЗАГСе распределяются 25 мандатов, как известно, остальная половина, еще 25, достаются кандидатам от партий, победивших в одномандатных округах. Тут лидерство с 18 округами, также у «Единой России», по 2 округа взяли КПРФ, «Справедливая Россия» и по одному «Новые люди» и ЛДПР. Еще в одном победил самовыдвиженец. А вот в региональном парламенте Ленинградской области обновление депутатского корпуса составит 56%, хотя сюда, в отличие от петербургского парламента, который, как на этой неделе нам стало хорошо понятно, оказался самым демократичным в стране, прошли только 4 партии. Первое место также у «Единой России», за ней КПРФ, потом «Справедливая Россия» и ЛДПР. Но вот об основных проблемах того, как вообще происходила избирательная кампания в нашем регионе, как, может быть, избирательная кампания случилась в нашей стране, мы будем говорить сегодня в прямом эфире. В студии для вас работаю я, Кирилл Смирнов, и наши многочисленные и профессиональные собеседники будут подключаться к нам и дистанционно, и не только дистанционно. Кого мы ждем? Социолог Татьяна Паратасенко, политолог Юрий Светов, политический психолог Александр Ершов. Их мы выведем в прямой эфир по телефону. А нашим экспертом в студии на Карповке сегодня станет медиатехнолог и заместитель главы Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Россия без коррупции» Сергей Наумов. Мы, конечно, просим жителей Петербурга быть сегодня активными в общении с нами. Мы ждем ваших сообщений, ваших звонков. Наш телефон прямого эфира 325-61-77. Наш WhatsApp номер плюс 7-920. 1-982-86-56.
Радиоклуб на Карповке. Голос большого города.
Ну и начинаем мы с разговора с Сергеем Наумовым. Сергей, добрый день, здравствуйте.
Добрый день, уважаемый Кирилл, добрый день, уважаемые радиослушатели.
Да, спасибо большое, что вы нашли время в субботу к нам прийти прямо вот живьем в студию. Последнее время у нас из-за разных коронавирусных ограничений это довольно большая редкость, поэтому мы радуемся нашему гостю вот здесь вот очно с вами разговаривать. Сергей, ну вот я в самом начале стал нашим радиослушателем называть огромное количество разных цифр, чтобы у всех точно сложилось представление о том, что все посчитано и уже результаты подведены. Как вам в целом сама избирательная кампания?
Выборы состоялись. Объективно фейков и хайпа было гораздо больше, чем нарушений. Никто ничего не скрывает, то есть Памфилова открыто сказал, если есть где-то нарушение, давайте пересчитывать, давайте проводить проверки. С моей точки зрения, выборы состоялись. То, что мы говорим о каких-то нарушениях, в этом есть скорее позитивный момент. Это не говорит о том, что стало больше нарушений, это говорит о том, что мы перестали их скрывать и просто стали называть вещи своими именами. Что касается расстановки, даже при том, что системная оппозиция давно испытывает кризис идей, их лидеры и идеология морально устарели, все равно они оказались сильнее тех новых политических сил, которые получили шанс побороться за места в Госдуме. И это грустно. Голосуя за партию власти, люди голосовали за стабильность. Что касается успехов КПРФ, которая, ну, практически и по регионам, по стране очень много где занимала второе место, то здесь стоит отметить, что в последнее время в обществе присутствует определенная ностальгия по советским временам. Причем этот тренд наблюдается даже среди молодежи, которая не застала это время. Ну и надо понимать, что голосование за КПРФ — это протестное голосование во многом. Одним словом, ожидания от новых политических сил были большими, их присутствие в СМИ было минимальным, за исключением новых людей. Та же «Единая Россия» учла предыдущие ошибки, и кандидаты старались максимально общаться с населением онлайн, партия существенно обновилась, хорошо проявила себя во время пандемии, люди это оценили, это сыграло им на руку и не осталось незамеченным избирателями. Я не увидел ни одного нового политического движения, про которое можно было сказать, что вот они прямо точно должны быть в парламенте, ну, за исключением, наверное, очень активных в медиа новых людей, которые, собственно, там и оказались. Сплошной популизм в целом, да, и неспособность донести до избирателей свои программы. Поэтому мы получили то, что заслужили. Я считаю, что расстановка абсолютно адекватная. Готовиться к новым выборам нужно начинать сразу же после того, как заканчиваются предыдущие, а не за месяц до голосования, а заполнять интернет хвалебными статьями о себе. Поэтому, голосуя за партию власти, люди проголосовали за стабильность, поэтому их большинство, как мне кажется, ну, тут надо быть объективными, на данный момент вполне оправданно и логично. Вот. Что касается явки. Если мы не перейдем к электронному голосованию, то с каждыми новыми выборами явка будет становиться еще меньше. Я пришел на избирательный участок, вот могу сказать свой опыт, да, да, все корректно, все вежливо, очень в плане там безопасности, пандемических всех историй, все хорошо, но 10 минут поиска моей фамилии, огромные вот эти бумажные полотна, пока они заполняли, еще минут 15. Наденьте маску, спустите маску. Я еле досидел до конца. То есть, вы понимаете, мы живем в 21 веке, мы теряем электорат. Молодежь в гаджетах, пожилые люди в гаджетах. Я всегда привожу пример. Если вы хотите купить билет на поезд, поехать в кассу РЖД, вы можете это сделать, вы можете потратить время и деньги на поездку на автомобиле, постоять в очереди. Но если я хочу купить билет прямо сейчас, не выходя из студии, почему я не могу этого сделать одним кликом? Я считаю, что отсутствие электронного голосование лишает меня определенного права проголосовать так, как мне удобно, комфортно, к тому же это удешевляет процесс, да, и делает его проще и безопаснее, даже с точки зрения вот этого пресловутого человеческого фактора, его заменит беспристрастный программный код. О чем мы говорим? Мы говорим о том, что многие сейчас говорят, что нет доверия и так далее, давайте перейдем на электронную систему, у нас отработана, тем более, своя платформа в Петербурге. И это вопрос, кстати, и к федеральному центру по явке, а не только к Петербургу, потому что это они запрещают проводить электронное голосование в северной столице.
Вот смотрите, Сергей, вот про электронное голосование обязательно хотел с вами поговорить, и раз уж вы эту тему подняли сейчас, то давайте и обсудим. Вот буквально всю эту неделю мы с вами видим и в открытых источниках, и в различных телеграм-каналах, и в средствах массовой информации большое количество сообщений о том, что московский опыт электронного голосования не до конца очевиден. И мы, может быть, я не прав, поправьте меня, но, может быть, тогда получается, что еще не готова система избирательная к тому,
нюансы
что...
есть, я с вами соглашусь, но не до конца очевиден и такой опыт. Если есть скандалы, да, и есть определенные там вбросы, нарушения, этого уже никто не скрывает. Мы все равно к этому придем. Хотим мы этого или нет, ну, невозможно жить по старинке. 21 век, мы все равно должны будем, как и многие цивилизованные страны, прийти к этому формату. Потом, самое главное, вы говорите, что московский опыт не очевиден, но у нас своя платформа разработана. Ее тестировали, она не легла, она выдержала. И с моей точки зрения, и с точки зрения многих технологов, питерская платформа, ну, она как минимум не хуже, а вам по многим параметрам лучше. Поэтому здесь, мне кажется, немножко нелогично сравнивать с Москвой. Вот. У них своя, как говорится, история, у нас своя. Потом, опять же, вот давайте сейчас посмотрим на явку. На 18 число мы как раз давали брифинг, было 40%, по-моему, там явка по стране, и 70% там, где было электронное голосование. Вот ответ на все вопросы.
Хорошо. Сейчас мы подключаем нашего еще одного эксперта. У нас телефонный звонок, поправляют меня наши звукорежиссеры. Давайте сначала, конечно, нашего радиослушателя мы пустим в прямой эфир. Пожалуйста, здравствуйте, представляйтесь, пожалуйста, ваш вопрос или ваш комментарий.
Вы меня слышите?
Да, добрый день, добрый день.
Добрый день. Спасибо за то, что меня подключили. Ну, постараюсь коротко.
Представьтесь только, пожалуйста.
Григорьева Ольга Евгеньевна, старая во всех отношениях ленинградка.
Пожалуйста, Ольга.
Что со мной случилось? Позвонили, предложили мне, чтобы пришли ко мне на дом.
Так.
Я дома проголосовала. Ну, поскольку первая группа инвалидности и все такое прочее, я согласилась. В 12 часов мне звонят дня. К вам пришли? Я говорю, нет еще. Скоро придут. И вот я жду целый день. И 3, и 4, и 5. И в 8 вечера я слышу. Выборы окончились. Но для меня они не начинались. Я звоню главе нашего центрального района Миксину Максиму Семеновичу, ну, естественно, доступ до тела такого ранга чиновника нет. Секретарь, хорошо, все рассказала, я записала, на том и кончилось. Так вот эти все разговоры, столько проголосовала, сколько, я не уверена, что я одна в Ленинграде такая.
Угу. То есть до вас просто не дошла и в очередь проголосовать. И это, хотя...
ко мне не пришли.
К вам не пришли.
Тут такой серьезный вид.
Конечно.
Это же.
Конечно.
А кто меня лишил права голоса?
Это справедливо. Хорошо. Ну, видите, я не готов здесь ответить за избирательную комиссию. Может быть, у нас наш эксперт сегодня, Сергей Наумов, может как-то прокомментировать ваше такое обращение. Хотя, конечно, уже по прошествии недели, что уж мы можем сделать с тем, что вот избирательная урна до вас не добралась. Пожалуйста, Сергей.
Ну, вы знаете, это, наверное, все-таки скорее локальная история. Понятно, что какие-то нюансы, какие-то оплошности и нарушения, они были, есть и будут во всем мире. Это нужно понимать. К сожалению, такие истории бывают. И, наверное, она будет как-то учтена, будет проведена проверка по факту произошедшего. Если эта информация подтвердится, она будет объективно там чем-то обусловлена, то, наверное, это станет поводом для вынесения какого-то решения по тем людям, которые, что называется, вот эту ситуацию допустили. Но в целом, если мы смотрим, говорим, то, в принципе, ничего вот такого внештатного не произошло. То есть я бы сказал, что ситуация с выборами была абсолютно штатная, потому что многие истории, которые пытались разогнать в прессе, они были все-таки фейковыми. Давайте посмотрим. С начала года было 5000 фейков на тему выборов. За 3 дня выборов их стало 7000. То есть колоссальный рост. Много очень, опять же, повторюсь, хайпа. Что касается нарушений, то по факту, а мы опираемся на факты, их было не так много. Да, они были, никто этого не скрывает, но как-то серьезно повлиять на результат они не могли. Поэтому выборы состоялись. А что касается вот ситуации с нарушениями, то это все вот было в каком-то неком штатном режиме. Да, к сожалению, они есть, этого никто не скрывает. Но опять же, в целом, я считаю, что выборы прошли достаточно штатно.
Угу. Хорошо, спасибо. Ну вот теперь точно мы можем подключить нашего эксперта. У нас экспертом сегодня еще одним нашим экспертом является политический психолог Александр Викторович Ершов. Александр Викторович, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте. Спасибо, что нашли возможность и время к нам подключиться. Александр Викторович, ну вот Сергей Наумов нам сейчас рассказал, что выборы состоялись, выборы прошли, и он, по его мнению, все случилось так, как и должно было случиться. То есть пропорция распределения мест в региональном и федеральном парламенте соответствует тому, как велась избирательная кампания. У вас такое же ощущение?
Да, я согласен, что пропорции были именно такими, как велась кампания. Вот очень точно вы подметили. Но трудно было сравнивать, потому что не было ожиданий. У нас это первые, по-моему, выборы, когда не было опубликовано ни одного социологического опроса, по крайней мере, по Санкт-Петербургу. И это крайне странно, потому что обычно та же оппозиция для того, чтобы... ну, показать, что были фальсификации на выборах, она проводит социологический опрос с помощью уважаемой какой-нибудь фирмы, публикует, и тогда, если результаты резко отличаются, то отсюда и возникает протест.
Угу.
Почему-то ни одна оппозиционная партия опрос не провела и не показала. Все, что у нас было, это опрос ВЦИОМа, который публично обсуждался дней за 10 до выборов. И да, действительно, он там, скажем, показывал той же партии «Единая Россия», по-моему, 37% по активным. Так оно и получилось. Но еще раз вернусь к тому, что вы сказали. Результат был таков, как велась кампания. Например, я верю в результат «Единой России». Почему? Потому что уникальный случай, когда так активно подключился к кампании наш президент Владимир Путин. Потому что впервые за многие годы там, в агитационных материалах мы читали дословно «Команда президента. Единая Россия». Я уж не говорю о первой пятерке, которая подобрана очень качественно. Тот же Сергей Кужугетович Шойгу, он же все время, все 20 лет по рейтингам был вторым человеком после Путина. И именно рейтинг Путина и Шойгу и подтянул процент партии на федеральном уровне выше, чем даже давал Всероссийский центр общественного мнения. Ну, в этом, правда, есть и большая опасность, потому что теперь эти имена ассоциируются с партией «Единая Россия», и если она поведет себя как-то не так, то это уже будет и удар по рейтингам тех лиц, первых лиц, которые поделились своим рейтингом во время избирательной кампании.
Вот как. Хорошо. Александр Викторович, а скажите, пожалуйста, вот и Сергей тоже про это у нас сейчас упомянул, что, может быть, одной из основных новостей прошедшей думской кампании, да, и, в общем, и в Петербурге кампании в региональный парламент, стало то, что у нас появилась вот еще одна политическая сила, партия «Новые люди» в Думу, собравшая больше, чуть больше 5%, 5,33, по-моему, сотых процента. Скажите, пожалуйста, как вам кажется, у этой партии какие перспективы, есть ли вообще перспективы стать серьезной политической силой в ближайшие годы?
Ну, они же уже не на первых выборах участвуют. Они очень хорошо себя показали в прошлый единый день голосования в ряде регионов. И поэтому, судя по тенденции, они действительно будут развиваться. Я же активно и серьезно изучил в том числе и программу этой партии. Ну, это весьма серьезно. И те люди, которые прошли у нас в законодательное собрание, например, Павлов, Ольга Герасина, если изучить их биографию, то ну, это, они не похожи на одноразовых фейков. Да, у нас много партий последние годы наплодилось, которые иначе как фейками и сателлитами назвать нельзя. А здесь нет, все серьезно. Они, во-первых, провели очень качественный кадровый отбор. То есть не абы кого, чтобы закрыть округа, а действительно людей, которые сделали себя сами. Поэтому, я думаю, у них хорошие перспективы.
Хорошо, Александр Викторович, а вот тогда, знаете, с чем, с какой партией часто в открытых источниках сравнивали партию «Новые люди» по вот такой вот внезапности появления с партией роста? И вот эта партия роста, вдруг мы увидели, что на этой избирательной гонке, в этом избирательном цикле вообще ничего не собрала. Даже в Петербурге, где у нее были в прошлой кампании свои серьезные кандидаты.
Ну да, потому что электорат примерно один. Это средний класс, это люди, которые занимаются предпринимательством, а именно таковых очень много у новых людей. И таковые под эгидой Титова, он же у нас уполномоченный по правам как раз, по-моему, предпринимателей, так и называется, или бизнеса. Поэтому аудитория одна и та же, но партия «Роста» вела настолько невнятную какую-то избирательную кампанию. У нас в Санкт-Петербурге единственный, кто ее более-менее тянул своим рейтингом, это Оксана Дмитриева. Да, но Оксана Дмитриева, она самодостаточна, то есть она была уже в ряде партий, и поэтому люди голосуют за нее, но не за ту партию, которую она ведет на этих выборах. Да, новые люди в силу именно той же новизны, потому что кто-то гениальное название придумал, как в свое время, по-моему, в 2005 году «Справедливая Россия», потому что был запрос на справедливость. Так сейчас новые люди, потому что провели опросы и поняли, да, нужны новые люди. И многие даже только за название и голосовали.
Понятно. То есть удачный бренд партии.
Да, очень удачный вариант.
Хорошо, Александр Викторович, еще не могу вас не спросить, и уже отпущу вас заниматься своими делами. Все-таки суббота, выходной день, тем более первый выходной, наверное, у вас после длинного избирательного цикла. Скажите, пожалуйста, вам, как политическому психологу, вопрос. Рекламная кампания, которая предваряла выборы от разных политических сил, разных политических партий, были ли какие-то интересные приемы, были ли какие-то элементы, которые, может быть, вам как специалисту запомнились и на которые, может быть, имеет смысл обратить внимание в преддверии следующих избирательных циклов?
Нет, к сожалению, этот избирательный цикл нам не дал ни одного нового креативного решения. все как-то действовали по шаблону. Ну, единственное, что у нас и прославило на весь мир, это вот эти двойники Вишневского. Но это нельзя назвать новой технологией, наоборот, давно забытая старая. И вот сейчас, наверное, в мой адрес посыпется проклятие, но когда оказалось, что вот кто-то пошел на этот недостойный прием, я даже внутренне порадовался, потому что я решил, ну, если противники оппозиционера Вишневского применили такие имиджевые приемы, подчеркиваю, не силовые, а имиджевые, значит, они понимают, что им не дадут намухлевать на избирательных участках.
Угу. Вот как.
Что никто не пойдет на переписывание протоколов, как это было в том же 2011 году, 10 лет назад, после чего было Сахарова, Болотное и так далее. Поэтому они пошли вот на такой нечестный, но чисто имиджевый прием. И это во мне тогда родило надежду, что да, на этот раз выборы будут подсчитаны более-менее в большинстве своем честно. Ну, так оно и случилось.
Хорошо. Спасибо большое. В прямом эфире у нас был политолог, политический психолог Александр Ершов. Александр Викторович, спасибо вам за ваше мнение. Сергей, возвращаюсь к вам как к медиатехнологу. Вы согласны с позицией Александра Ершова про рекламные кампании?
Я абсолютно согласен с уважаемым коллегой Ершовым по рекламным кампаниям. Но давайте так, что мы обсуждаем на кухне, глядя на все эти плакаты, на все эти слоганы? Это же убожище в большинстве своем. То есть это говорит о том, что в каких-то моментах у нас политтехнологический цех просто деградировал, учитывая то, что мы видим. Люди сегодня судят по делам, они стали политически грамотнее. Почему именно так распределились в итоге силы? Да потому что в пандемию, когда в Европе первичное звено здравоохранения, что называется, просто провисло, у нас мы умудрились построить огромное количество передовых клиник. Мы достаточно достойно, хоть и не раздавали вертолетные деньги, прошли это испытание, и люди это оценили. Что касается тех же новых партий, ну, наверное, это их задача доносить до нас свои программы. Я вот из принципа на сайты некоторых политических движений даже не заходил, я просто не понимаю, чего они делали с января месяца. Ну, вот они не смогли донести, да, просто адекватно. Важно же не просто написать хорошую программу, может, они были замечательными. Важно, я всегда говорю, уметь в нормальном, адекватном формате донести их до избирателя, чтобы ему было интересно, чтобы он хотел прийти на избирательный участок, чтобы он понимал, о чем идет речь. К сожалению, немногие это сделали. Те же новые люди, они достаточно ярко выступали, были яркие дебаты у них. Была достаточно хорошая кампания с точки зрения там, того же медиа, соцсетей, которые, к слову, вышли на первое место, а СМИ отошли на второй план во время этой выборной кампании. Поэтому я соглашусь абсолютно с Ершовым. Единственный момент по поводу отсутствия креативных идей, не знаю, мы можем называть кандидата или просто достаточно без фамилии сказать?
Я думаю, что можем, потому что избирательный цикл уже позади, поэтому давайте.
Был назовем. У нас ТСР в шоу Руслан Гайсин, например, да? У него были креативные идеи, он отправился петь предвыборную программу. Он ездил по районам, по Колпинскому, по Фрунзенскому и пел избирательную программу. Он создал центры борьбы с принудительной вакцинацией, реально помогал людям. То есть ушел от популизма, от какой-то демагогии, ну, пришел там к реальным делам, да, в отличие от некоторых коллег, которые просто говорили «я против» и дальше ничего. Вот. Они рисовали там, он поддерживал арт-проекты, где были достаточно интересные граффити, как альтернатива наружной рекламы. То есть какие-то креативные ходы все-таки были, но, как мы видим, этого оказалось мало.
Сергей, у нас большое количество сообщений от наших радиослушателей. Есть и телефонный звонок. Давайте мы сейчас выведем нашего радиослушателя в прямой эфир. Пожалуйста, здравствуйте, добрый день.
Добрый день, Надежда.
Да, Надежда.
Про электронное голосование. Значит, введение электронного голосования ввиду невозможности его контроля как в процессе, так и при подведении итогов, это просто отмена выборов. Насколько я знаю, в Германии из-за именно невозможности контроля запретили электронное голосование. И если вы скажете, что вы сделаете такую программу, которую можно будет контролировать, это невозможно в принципе. Это можно узнать у специалистов. Так, теперь дальше по поводу домашнего голосования на дому. Значит, эти бюллетени просто забирают и ставят любые там, как, ну, ясно же кого. Вот. А про электронное голосование это вопрос принципиальный. Если хотят отменить выборы, значит, отменяйте просто, и хорошо, и будем жить при одном царе. Слава тебе, Господи. До свидания.
Да. Спасибо вам большое за ваше мнение. Сергей, я просто, знаете, что хочу вам сразу сказать. У нас много сообщений на наш WhatsApp номер +7 921 982 86 56. И вот, например, я вот прямо написано. Вопросы Сергею Наумову. Читаю вам. Вы сказали, что электронное голосование внедрено во многих цивилизованных странах. Хотя бы половину перечислите. Дальше сразу к вам тоже. Вы сказали, что в Санкт-Петербурге есть своя система электронного голосования, и она не хуже, а чем-то лучше московской системы. Можете перечислить преимущества санкт-петербургской системы электронного голосования. Ну вот видите, так что тема электронного голосования насущная, поэтому, Сергей, вам за нее и отвечать.
Разные мнения не являются препятствием к диалогу. Но опять же, вот уважаемая наша радиослушательница, она позвонила и... наряду с претензиями к электронному голосованию, тут же озвучивал претензии к голосованию классическому, к которому мы привыкли. То есть это говорит о том, что нюансы есть везде. Что касается питерской платформы, то когда это тестировалось, сайт не лег, в отличие от того, как это зачастую бывает при каких-то выплатах и так далее. Да? Мы видим, что люди одновременно начинают залезать на госуслуги, и это приводит к тому, что сайт там становится перегруженным. У нас, когда это тестировала система, сработала очень хорошо во всех аспектах. Поэтому это давало определенную надежду, что все пройдет без сбоев. Но, опять же, сказать точно какие-то вещи, понятно, что нюансы всегда и ошибки какие-то есть. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Мы можем только впоследствии, когда уже пройдет какое-то время. Но так или иначе, мы должны к этому переходить все равно со временем. Да, то, что это равноценно отмене выборов, но опять же, я скажу так, что есть разные мнения. Безусловно, мнение коллеги, которая звонила, оно, наверное, заслуживает внимания и уважения. Но я думаю, что есть специалисты, которые смогут более полно ответить на этот вопрос и мотивировать, почему все-таки... Это не так, как вот опасаются люди. Понимаете, то, что это будет равноценно отмене, я не соглашусь, потому что технически это будет очень сложно сделать. То есть там же есть программный код, да, и так далее. С такой же точки зрения можно оценивать и обычное классическое голосование. Мы постоянно говорим о каких-то вбросах, постоянно говорим о каких-то подменах и так далее и тому подобное. То есть претензии есть ко всему, но вы поймите правильно, что огромное количество вот этого нового поколения, да, молодежи и так далее, но не будут они ходить на избирательные участки. Они не будут. И мы все равно должны искать какие-то альтернативы, и электронное голосование — это как альтернатива. Ведь люди, которые звонят, они все равно не являются специалистами, да, там, в IT-сфере, грубо говоря. Поэтому здесь вопрос дискуссионный, и я уверен, что люди, которые внедряли эту систему, да, они... 100% смогут мотивировать людей и убедить, что, все-таки, наверное, вот этот страх к чему-то новому, он всегда присутствует. Это абсолютно нормально. Но мне кажется, что все не так далеко печально, как коллеги говорят. Поэтому вот в Америке, например, голосование по почте, да? Это что, лучше, что ли?
Да, как раз хотел вас спросить, что ведь есть опыт и недавних выборов президента Соединенных Штатов Америки, когда как раз избиратели голосовали просто по почте.
Да, и там нарушений, поверьте, как говорится, ничуть не меньше. Другой вопрос, что вот те истории, которые сейчас мы видим, там хакерские атаки и так далее, их интересуют не эти выборы. Они делают все, чтобы... подготовить почву к президентским выборам и баламутить народ. То есть их основная задача всячески, так сказать, дискредитировать наши выборы, убедить людей в том, что они нечестные, несправедливые. Но мы видим факты, и это не так. Поэтому говорить о том, что что-то прошло там нелегитимно и нечестно, понимаете, наш плюс в том, что мы сегодня открыто говорим о всех нарушениях. Это так же, как вот борьба с коррупцией, например. Люди говорят, смотрите, вот как бы говорят о том, что борются, но при этом коррупционных фактов становится все больше. Да это не фактов становится больше, а просто их стали раскрывать и стали открыто называть вещи своими именами, больше стали об этом говорить. Когда об этом молчали, у нас коррупции было не меньше. То же самое и с голосованием.
Спасибо, Сергей. Я вот в продолжении наших диалогов на тему того, как правильно голосовать, вот смотрите, у нас пишет наша радиослушательница Елена. Я тоже голосую на дому не первый раз в силу обстоятельств. Просто, и дальше совет, видимо, просто иметь телефон избирательного участка надо, звонить, договариваться о времени встречи, и все будет хорошо. Ну вот разные мнения, в том числе и по домашнему, надомному так называемому голосованию. Сейчас мы делаем короткую паузу в прямом эфире и дальше подключаем нашего еще одного участника сегодняшнего эфира. Пожалуйста.
Радиоклуб на Карповке. Поиск оптимальных решений.
И у нас на связи социолог Татьяна Протасенко. Татьяна Захаровна, добрый день.
Добрый день.
Да, Татьяна Захаровна, ну вот у нас наш предыдущий спикер Александр Ершов, политический психолог, думаю, что хорошо вам знакомый, высказал такое сомнение и даже непонимание, почему во время этой избирательной кампании было так мало социологических опросов, которые нам бы становились известны. У вас, может быть, есть на это какое-то свое сугубо профессиональное мнение?
Ну, во-первых, я хочу сказать несколько слов вообще по поводу кампании.
Да?
Я считаю, что вот результаты выборов, и прежде всего, почему у нас такая оказалась низкая явка, одна из самых низких вообще по России, нужно обязательно анализировать, и в том числе с помощью социологических опросов. А теперь к социологии. Значит, я могу сказать, что вообще интерес социологии в Петербурге невероятно снизился в последние два, скажем, года. К сожалению, ни власть не интересуется, ни, как бы это сказать, например, оппозиции или оппозиционных партий, про которые говорят, что они не опрашивали и так далее. Но финансирование было в этой избирательной кампании довольно скромное. Тем не менее, могу сказать, что я сама со своими коллегами провели несколько опросов. Некоторые результаты публиковали мы. Некоторые вещи мы обсуждали. Но, к сожалению, все было достаточно просто затруднено с точки зрения финансирования и с точки зрения того, что в Петербурге действительно давно уже, несколько лет, отсутствует открытая социология. У меня такое впечатление, что власть наша, Смольный, просто боится, может быть, результатов опросов петербуржцев, потому что по очень важным проблемам, по выявлению каких-то проблем, которые волнуют петербуржцев, опросов не проводится. Раньше мы участвовали в каких-то конкурсах, разные фирмы получали заказы и так далее. Мы разные, причем конкуренты, мы конкурировали, опрашивали, опросов было очень много, их публиковали, я очень много на эту тему писала и мои коллеги. Это было очень интересно, очень важно. Сошлюсь, что по результатам социологических опросов или опросов общественного мнения были изменены некоторые решения городские. Например, не построили ОХТО-центр, его перенесли. Там были, конечно, и финансовые некоторые проблемы и вопросы. Но, тем не менее, мы проводили как раз в месяц полгода опросы, и по результатам этих опросов было принято решение. Потом, 2-3 года назад, да, по РПЦ, когда там Исаакиевский собор, то же самое, мы проводили опросы. А сейчас у меня такое впечатление, у нас ведь есть, между прочим, информационно-аналитический центр при Смольном. Это такая серьезная структура. Они вообще проводят социологические опросы. Но что они проводят, как, результаты, никто не знает. Ни депутаты, даже некоторые работники Смольного этого не знают. Первое, что я хочу попросить...
Татьяна Захаровна, и чтобы быть просто с вами в диалоге, мне кажется, очень важно еще, знаете, что вы сейчас говорите про то, что власть не проводит социологические опросы. Как раз Александр Ершов говорил, что и разные политические силы тоже не проводили социологических опросов во время этой кампании. Почему тогда власть хорошо, а почему другие противоборствующие, конкурирующие силы не проводят таких опросов?
Я первое сказала, действительно было очень небольшое финансирование, не хватало действительно денег. Тем не менее, для Яблока конкретно и мои коллеги, мы проводили несколько опросов. Мало того, мы проводили экзит-полы, которые были на просто избирательных определенных в округах. Мы проводили. Другое дело, что не все политические силы действительно хотят, чтобы эти результаты публиковали. Они держат их для себя, для каких-то сравнений и так далее. Но сейчас, между прочим, мы проводим опрос по результатам в одном избирательном Думском округе. Посмотрим, что получится. У нас сегодня кончится, и, возможно, мы это потом все опубликуем и сравним. Угу. Может быть, там и не будет каких-то скандалов, но сравнить можно будет, потому что мы проводили опросы, например, когда мы сравнивали явку, голосование в первый день день, второй, третий. Это очень интересная вещь. И вот по поводу, кстати, явки, нужно обязательно понять, кто туда пришел, кто не пришел. Отчасти, между прочим, вы знаете, что у нас основной электорат, иногда решающий вообще с голосом, это пожилые женщины. И была объективная причина. Они боялись она очень заразиться, и они пришли в целом, вот по результатам опросов, они пришли меньше на участок. А вот по, так сказать, в целом, вот, конечно, снижение. Было снижение и среднего класса. Кстати сказать, у нас те, кто не ходит на выборы, у них доходы еще до последнего времени были в полтора раза выше, чем те, кто ходит на выборы. А вот те, кто пришли, они, конечно, надеялись на государство, но было много разочарований и так далее. И поэтому я еще раз вот призываю, что нужно действительно проанализировать, кто пришел, как. И вот по поводу электронного голосования. Я очень серьезно вообще интересуюсь, занимаюсь вот цифровизацией как бы общества и цифровизацией быта. Так вот, я об этом, по-моему, уже не раз писала и в Петербургском дневнике. Тут есть очень большие сложности. Дело все в том, что у нас до 20% населения, у них нет доступа к онлайн. Вот. Нет доступа, не могут туда. Это в основном, конечно, пожилые люди. А некоторым некоторые не любят или еще что-то. И поэтому вот эти люди, они даже себя называют людьми второго сорта, потому что их мнение не учитывается. Ведь еще раз я могу сказать, но вы это тоже как-то говорили, опросы онлайн и опросы, вот, которые мы делаем, репрезентативные, репрезентативными, так сказать, населению, где мы точно учитываем там количество мужчин, женщин и прочее, прочее, они не соответствуют порой результатам тесту, получается, опрос онлайн, потому что там нет характеристик участвующих в этом голосовании. Это люди, как бы, у нас другой ход, мы отбираем людей, а тут просто интересующиеся, кто хочет, вошел там онлайн, кто хочет, не вошел. И поэтому вот эти вещи, это нужно все обсуждать, тут так, не так все просто, и с тем же вот электронным голосованием.
Это точно. Татьяна Захаровна, вот смотрите, да. У нас вот наши радиослушатели продолжают нам писать на наш WhatsApp номер +7 921 982 86 56. Вот Лариса Михайловна нам вот что пишет. На мой взгляд, избирательная кампания была организована весьма плохо. Да, были дебаты по радио, телевизор я не смотрю, но до последнего перед голосованием не было комплексной информации, какие партии, какие конкретно кандидаты по одномандатным округам баллотируются. Если бы я не была знакома с интернетом, то до последнего дня так бы все это не узнала. Благодаря интернету заранее смогла сделать выбор. Вот смотрите, Татьяна Захаровна, я вот знаю, что вы анализировали как раз историю, связанную с дебатами во время этой предвыборной кампании. Можете поделиться с нашими радиослушателями своими выводами по этому вопросу. И дальше мы обратимся к Сергею Наумову, потому что у меня тут для него тоже есть большое количество вопросов от наших радиослушателей. Пожалуйста.
Я действительно анализировала дебаты, причем я специально анализировала такие, так сказать, официальные дебаты, которые шли у нас по Радио России, вот, и это в основном партийные дебаты, и то, что шло у нас по петербургскому, так сказать, радио и по петербургским каналам. И вот я вам могу сказать, что дебаты, которые шли по вот, федеральным каналам и прочим, мне понравились. Они понравились, знаете, там работали, я знаю, там работали по выборе темы социологи как раз. Там серьезно обсуждались темы, которые были вот выдвинуты для обсуждения. И было очень интересно. Там обсуждали как раз о цифровизации. Было очень интересное обсуждение вот по образованию, проблемам. Да? Вот. Там были, конечно, интересные, там были интересные про инфраструктурные дороги. Там было много новых людей, новых лидеров, не только из партии «Новые люди», конечно, а просто представители России, и они очень чувствовали, что они вообще знают, как говорится, ситуацию. Они приводили много примеров, и это было интересно. К сожалению, дебаты в Питере у нас были настолько хуже, чем вот федеральные и темы. Вот меня, например, к обсуждению там тем, а у нас были опросы, не привлекали. Вот. Они были мелковаты. Люди, которые там вот присутствовали, тоже как-то вот не заявили о себе. Поэтому на самом деле, вот понимаете, это все нужно аналитически, серьезно сказать, анализировать и так далее, и действительно широко представлять проблемы. Вот наш, я еще раз обращаюсь к нашей власти, проводите опросы серьезно, изучайте проблемы, которые волнуют население. Тогда население будет откликаться. А если оно, извините, их не очень это интересует, то тогда оно и не будет. Ну вот последний пример могу сказать. Вот я вот живу на Васильевском острове, да, тут очень красиво, вот мы неделю назад, да, обсуждали проблемы благоустройства. Да, мы довольны, очень это интересно, и то, что тут вот этот сквер и все прочее. Но вы знаете, какая, вот по нашим опросам, одна из самых серьезных проблем, которая волнует вот Василеостровцев, особенно вот в новых районах, это теплосеть и вообще обеспечение отопления и прочее. Когда мы в этом году 2 недели просидели в январе без отопления, тут у нас бесконечные трубы рвались, вы знаете, вот это население волнует больше.
Спасибо.
И еще
да, Татьяна Захаровна, спасибо.
Одну
спасибо
секунду.
Вам большое. Да, давайте, да. Пожалуйста.
Вот одну секунду. Да, когда, одну секунду. Когда нам говорят, когда, вы знаете, да, вот делают благоустройство красиво и прочее, а через 1.5 года приходит и все разрубает, все спиливает и начинает проводить чего-то с теплосети, так, пожалуйста, согласуйте свои действия. Вот это пожелание наших
избирателей. Наверное, да, Татьяна Захаровна, спасибо вам большое. Наверное, как раз для этого мы и в том числе выбираем депутатов регионального парламента, для того, чтобы согласованность действий была, может быть, на более высоком уровне. Это как раз касается локальных территорий. Сергей,
позволите, если добавлю два слова буквально.
Пожалуйста.
Понятно, что, коллега права, понятно, что ей, как социологу, хотелось бы, чтобы власти чаще обращались к социологии. Мне, как пиарщику, хотелось бы, чтобы больше обращались, наверное, к пиар-составляющей. Но, по крайней мере, те кандидаты от системной оппозиции, да, в том числе, с которыми общался я, они заказывали социологию. То есть, опять же, здесь всегда присутствует какое-то субъективное мнение. Даже если мы обратим внимание на жалобы на некие. Понятно, что если человек пришел в ресторан, там, неважно, на избирательный участок, и все хорошо, то он не будет вам звонить и рассказывать, что все хорошо. Как правило, обращаются люди, у которых что-то не получилось, какие-то были нарушения. Но давайте обратим внимание, много ли сегодня было звонков, где были такие истории, как рассказала дама в начале эфира о том, что до нее не дошли. Один звонок. То есть это тоже, в общем и целом, наверное, о чем-то говорит. Ситуация с Вишневским, она сыграла на руку Вишневскому. Его никто никогда так бы здорово не пропиарил, как вся эта история. Поэтому здесь, понимаете, всегда везде присутствует определенный субъективизм. Но в целом, я еще раз повторюсь, что, наверное, все было ближе все-таки к штатной ситуации.
Сергей, а скажите мне, пожалуйста, вот тоже нас спрашивают наши радиослушатели, а вот опыт 3-дневного голосования, как по-вашему? Вот понятно, что в этот раз, так же, как и в предыдущем году, в 2020, когда мы голосовали за изменения в Конституции, это вынужденная мера в связи с коронавирусом. Но, тем не менее, вот эти 3 дня голосования, это скорее для избирательного процесса, для работы ваших коллег, для вообще кандидатов, это скорее хорошо или скорее плохо?
Сколько людей, столько и мнений. С моей точки зрения, это скорее хорошо. Никаких пеньков я не увидел, но если бы был один день, я бы просто не успел проголосовать. Тем более в отсутствии электронного голосования, опять же, да. То есть, во-первых, с точки зрения пандемии, мы, получается, разделяем потоки. Плюс это ведь и без пандемии людям просто удобнее по времени. Плюс у нас есть возможность больше рассказывать, больше обсуждать выборы с коллегами. У нас же работал медийный центр в Доме журналиста. И те, кто, может быть, чего-то не понимали, хотели, вот как коллеги говорят, больше информации, они за эти дни могли в полном объеме ее получить, потому что с утра до ночи, там 24/7, людям давали самую последнюю, самую свежую информацию о кандидатах, о ходе выборов. Поэтому, с моей точки зрения, в принципе, это неплохой опыт. Все-таки один день этого мало, наверное, учитывая, что у людей есть свои дела, и не все просто физически могли бы успеть, даже если отбросить пандемию, прийти на избирательный участок.
Но тогда здесь мы сразу слышим другой упрек. Мы слышим упрек, который заключается в том, что все ли хорошо с обеспечением безопасности этих самых бюллетеней, которые накапливаются на протяжении нескольких дней на избирательных участках.
Опять же, мой опыт. Я пришел на избирательный участок. Там было, все очень безопасно со всех точек зрения. Начиная от работы сотрудников полиции, которых я никогда не видел столько корректных и вежливых людей. У меня было такое ощущение, что я пришел домой. И заканчивая работой остальных коллег, то есть к процессу, к самому, ну, могут быть какие-то вопросы, что там долго ищут и так далее, и там твоя фамилия. Но в целом, в плане безопасности, ну, вот лично я, мои знакомые, родные, кто голосовал на разных участках, ну, не увидели мы никакого криминала. Конечно, могу что-то придумать, но зачем? А как бы с точки зрения того, что это, ну, скажем так, увеличивает шансы вбросов, да поверьте, а раньше этого не было, что ли, когда был один день? Меньше шума было, да то же самое, те же самые были жалобы, то же самое говорили. Есть же наблюдатели. Поэтому мне кажется, что это как-то принципиально ситуацию не изменит. Да, есть такое мнение, что за три дня наблюдатели устают, и к третьему дню они уже, что называется, им уже без разницы, кто там чего делает. Но, наверное, есть всегда во всем минусы. Ну, плюсов, если вот на чаше весов плюсов, мне кажется, чуть-чуть больше. Но это мое сугубо личное мнение. Мне удобнее, когда три дня.
Есть из чего выбрать. Сергей, смотрите, у нас, пока мы еще пытаемся связаться с нашим еще одним участником нашего эфира, вот что вас тоже хотел спросить. У нас региональный парламент, куда мы тоже избирали с вами депутатов, и сейчас активно идет дискуссия про то, должен ли наш региональный парламент, региональное законодательное собрание действовать по профессиональной или по полупрофессиональной схеме. Как известно, сегодня Петербург остается едва ли не единственным регионом в стране, где у нас депутаты все получают заработную плату за свою работу, а при этом в остальных регионах, практически во всех, даже, наверное, во всех, кроме нашего города, профессиональных депутатов нету. Есть руководство парламента, которое получает денежное вознаграждение за свою работу, а остальные депутаты совмещают со своей основной функцией, они могут выполнять другую работу, но при этом приходить и быть депутатом по мере проведения заседаний. Ваша позиция какова здесь?
Мы эту тему недавно обсуждали на одном из телеканалов. Да, моя гражданская позиция, что в принципе 50-50, 50 на 50, вот в таком формате сделать можно. С одной стороны, ну, люди все-таки должны профессионально, а не по остаточному принципу работать. С другой стороны, вот такой вариант возможен, но, насколько я знаю, решение еще не принято. Дело в том, что нужно, ну, изучить какие-то, да, нюансы и с учетом особенностей Петербурга уже принимать решение, потому что Питер всегда город особенный. Это город, где были протестные настроения, где уживались разные политические силы. Здесь нужно смотреть. Что касается обновления парламента, то вот это инициатива, она шла снизу, люди хотели обновления, да, они его в какой-то степени получили и на федеральном, и на местном уровне. Да, есть какие-то нюансы, есть кандидаты, которые, как мне кажется, ну, хотелось бы, и они заслуживали, да, того, чтобы пройти в парламент, работать для людей. К сожалению, не все прошли, если мы говорим о городском парламенте, но в целом обновление есть. И это уже определенный позитивный момент. А что касается распределения, да, то, ну, мы видим, так же не придумаешь и по России, и по регионам, ну, примерно картина одна и та же, да. Это говорит, кстати, подчеркивает тот факт, что все-таки выборы были честными и адекватными в большинстве своем, потому что, ну, везде второе место заняли коммунисты, да. Такого же невозможно специально придумать, ну, кто вам будет вот специально их тащить.
Ну, вот смотрите, нас вот еще о чем спрашивают. Получается, что выборы — это некий шоу-бизнес, пишут нам наши радиослушатели. Вот у нас прошли певец, видимо, говорят, конечно, про федеральный парламент, прошли певец Денис Майданов, знаток, ну, видимо, не знаток, я поправил, наверное, да, эрудит скорее, Анатолий Вассерман, певец Денис Майданов, актер Дмитрий Певцов. Вот какой набор сразу наших новых парламентариев в федеральном парламенте, в Государственной Думе. Как вам кажется, насколько это правильно, что люди из мира искусства, из мира культуры стремятся в парламент?
Ну, выбор — это, в принципе, шоу. Людям должно быть интересно, и компания должна быть интересной. Что касается стремления людей из разных сфер в парламент, я здесь не вижу каких-то противоречий. Парламенты должны представлять абсолютно разные люди из разных сфер, да, и это позволит, наверное, при принятии каких-то законопроектов лучше их оценить со всех точек зрения и работать на благо людей. Если у людей есть такое желание и возможности, и они могут привнести что-то новое, почему нет? У людей был запрос на новые лица.
У людей был запрос на новые лица. Это, в общем, мне кажется, сказали сегодня все наши участники нашего прямого эфира. Дорогие радиослушатели, уважаемые друзья, такой разговор у нас сегодня получился. Благодарю своих собеседников, благодарю эксперта, медиа-эксперта Сергея Наумова. Слушайте Радио России, читайте Петербургский дневник. Этот час с вами провел Кирилл Смирнов. До скорой встречи.
О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга с Кириллом Смирновым.